Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Світлана Тихановська закликала записуватися у координаційну раду. Чому вітчизняні опинулися на території амбасади Швеції? Що означає непризнання Олександра Лукашенка президентом? Гэты і інші теми на протягу наступної години нашого ефіру. А зараз випуск новинов. Сойм Литвы признав Светлану Тихановскую обраным лидером Беларуси. Александр Лукашенко губляє свою легитимность, заявил парламент Литвы. Светлана Тихановская дала старт кампании «Я, мы, координационная рада». Як повідомив «Свободі» офіційний представник Поміжного комітету Антон Бычковський, ягоне відомство вислало адказ керівнику білоруського костелу Кондрусєвичу на ягоную скаргу з причини заборони на уїзд в Україну за межі, що в адказі він відмовився казати, бо гэта особиста переписка, як було сказано. Покуль Кондрусєвич недоступний для коментарів, але як потлумачив «Свободі» пресовий секретар Білоруської католіцької церкви Юрий Санько, митрополит просив не публікувати зміст гэтага адказу. Однак зрозуміло, що він не задоволений адказом, бо по-ранейшому не може в'їхати у Білорусь і накерував нові скарги у Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ Білорусі, повідомив Юрий Сінько. Четверо суток присудили городському активісту з Могилєву, який на мітингу нес плакат «Тільки раз у аду». Затримали Сергія Пехцерова 10 вересня у Ленінському відділі міліції, куди його викликали свідком. До суду тримали в ізоляторі. У Ленінському суді справу супроць Пехцерова розглядали праз скайп. Ён сябрамі привез до ізолятору, дзе трымалі схопленых у першы дні пратэстаў раскладзеныя крэсла, каб родным было лягчэй стаяць у чарзе за перадачамі. На бліжэйшым саміце Вышаградскай групы «Европейскі звяз» прадставіць праект падтрымкі беларускага народу, паведамляе ТАСС, і цытуе заяву прэм'ер-міністра Польшы Матэўша Маравецкага. Беларусам хочуць прапанаваць праект эканамічнай супрацы, у якім гаворка пойдзе пра энергетычную бяспеку, супрацу ў інфармацыйным і інфраструктурным сектарах, а таксама безвізавае перамяшчэнне. Ці прапанова будзе адрасаваная беларускім уладам, ці будзе разглядацца без іх удзелу, з паведамлення пакуль незразумела. Чатыром арыштаваным супрацоўнікам «Панда Док» сёння выставілі абвінавачанне паводле часткі 4 артыкула 209 крымінальнага кодэксу. Гэта махлярства, учыненае арганізаванай групай альбо ў асабліва буйным памеры. Гэты артыкул прадугледжвае пазбаўленне волі на тэрмін ад 3 да 10 гадоў са штрафам. Аднак, як адзначае адвакат кампаніі Антон Гашынскі, абвінавачванне не канкрэтызаванае, іх ролі і дзеянні не распісаныя. Раней у самой кампаніі заявілі, што падазрэнне ў адрас іх супрацоўнікаў не адпавядае рэчаіснасці, а ўся дзейнасць фірмы вялася ў поўнай адпаведнасці з заканадаўствам. У «Панда Док» упэўнены, што рэпрэсіі чыняць, каб аказаць ціск і спыніць ініцыятыву яе заснавальнікаў. Раней заснавальнік кампаніі Сергей Барысюк, а таксама Мікіта Мікада, прыватна ініцыявалі збор грошаў для сілавікоў, якія вырашылі змяніць прафесію. Яны атрымалі калі 600 заявак. Сергей Барысюк у сябе ў Фейсбук адзначыў, што падчас ператрусаў у офісы шукалі спісы службоўцаў, якія да іх звярталіся. 10 вересня кампанія «Панда Док» паведаміла, што рахункі арганізацыі заблакаваныя, таму яны не могуць выплаціць заробак больш чым 250 супрацоўнікам. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події дня більш подробязно. Екс-кандидатка у президенти Світлана Тихановська і її довірена особа Вольга Ковалькова записали відеозворот, у яким закликали долучатися до координаційної ради.
Дорогі білоруси, по моїй ініціативі був создан координаційний совет для восстановлення законності і виходу з політичного кризису. В этот совет вошли представители бизнеса, независимых профсоюзов, общественных организаций и политических партий, а также известные и авторитетные люди.
Бывший президент старается всячески помешать совету работать. Брошены за решетку члены президиума Лилия Власова, Сергей Делевский, Мария Колесникова и Максим Знак.
Задержана и выдворена из страны Ольга Ковалькова. Подвергнут преследованию Павел Латушко.
Но давление на президиум ничего не меняет. Совет продолжает работать. Невозможно остановить солидарность и стремление народа к правде и справедливости.
Мы призываем вас поддержать координационный совет и стать его членами. Для этого достаточно подать заявление через онлайн-форму.
Координационный совет выступает за прекращение преследования граждан Республики Беларусь по политическим мотивам, привлечение к ответственности виновных в репрессиях и убийствах мирных манифестантов, освобождение всех политических заключенных и отмену неправомерных судебных решений, признание официальных результатов выборов 9 августа 2020 года недействительными, проведение новых президентских выборов по международным стандартам с новым составом избирательных комиссий всех уровней.
Мы действуем в рамках Конституции Республики Беларусь и белорусского законодательства. Мы не делим людей на тех, кто говорит на русском языке или на белорусской мове, кто ходит в костел или церковь. Мы хотим дружить со всеми нашими соседями, но независимость Беларуси для нас – главная ценность.
Присоединяйтесь к координационному совету.
И помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни.
Сьогодні у амбасаді Швеції у Республіці Білорусь у Мінську відбулося надзвичайне здарення. Двоє жихаров Віцебську приїхали у Мінськ попросити політичного притулку у амбасаді Швеції. Поскольку їм не відчинили двері, вони перескочили через плот і опинулися на території амбасади. Як повідомив Тутбай, гэта батько і син Віталь і Владислав Кузнечики. А 16:30 супрацовники амбасади Швеції винесли двом утікачам торбу з їжею і два кресли. Журналістами ні утікачі, ні дипломати розмовляти не пожадали, але один з утікачів записав відео і передав його телеканалу «Белсат». Ось що говорить Владислав Кузнечик.
Я гражданин Республіки Білорусь Кузнечик Владислав Віталійович. Со мной мой отец Виталий Кузнечик Виталий Петрович. Вот мы находимся на данный момент в Минске, в посольстве, на территории посольства Швеции. Все это случилось из-за чего? Сейчас расскажу. Какое-то число было? Воскресенье. Воскресенье, 6 число. Мы, как обычно, пошли на мирную акцию протеста в Витебске. Впоследствии чего уже все знают, что именно 6 числа по всей Беларуси начались жесткие задержания, избиения людей и все остальное. То же случилось и с нами. Моего отца, мы уже убегали от ОМОНа просто, они нас преследовали, целая колонна людей шла, они преследовали, мы от них уходили, и в конце концов они начали задерживать, выхватывать людей из колонны. Мы начали убегать отца, мы разбежались в разные стороны, отца ударили по ногам, сзади себя, да?
Да, сзади за шею.
Сзади за шею. Завалили. Вчетвером начали бить дубинками. Это все есть на Тутбае, есть в интернете везде. И газом, да. Использовали газовый баллончик прямо в лицо. После этого у него ухудшилось зрение. И все это происходило как раз в этот момент. Я увидел отца, я думал, рядом со мной, оказывается, нет. Это он там находится. Я это все увидел, и реально, ну, как и любой здравомыслящий человек, пошел спасать своего отца. Я вытянул его из этих, не знаю, как их назвать, клещей, карателей. садистов, которые бьют ни за что вообще людей и задерживают. Я вырвал его оттуда, он полностью ничего не видел, у него полностью слезили-то за красное лицо было. Я его отвел в сторону. Спасибо людям, которые сбросили воду с балкона, промыли глаза, и мы ушли оттуда. Естественно, мы понимали, что может быть какое-то преследование. Мы после этого дня не появлялись из дома, были у знакомых, скрывались. Естественно, через знакомых мы узнали, что идет полная слежка за нами, за женой, за моими детьми в детском саду. Идет преследование за всеми родственниками. Вот мы скрывались 4 дня, да, какое сегодня число. Сегодня 11.09.2020 года, и вот мы находимся в Минске. Посольство, которое было ближайшее, нам написали знакомые, вот, что Швеция может поддержать, что она гуманная страна, что она не оставит все просто так. Это беззаконие в стране, и незаконная власть, что творит, она это не поддерживает. Поэтому мы здесь. Сразу нас не пустили. Может, не поверили, что когда мы пришли в посольство, через домофон нам сказали, мы вас не пустим. Мы говорили, что делать, нас же убьют. Ну, понятно, люди пропадают, находятся с проломанными головами людей, повешенными. Поэтому мы решили, что если нас не пускают, что нам еще остается делать? Мы перелезли через забор и сидим тут, на территории. На территории шведского посольства. Вот такая вот ситуация. Сейчас полностью ОМОН оцепил шведское посольство и ждет, пока шведское посольство нас выдаст им. Надеюсь, этого не случится, потому что мы все понимаем, что нас просто потом могут не найти.
Ну, а про то, як развивалися подзеи далей, яны еще не завершены. Раю вам сачыць праз телеграм-канал «Радио Свобода». Калі вы еще не подписались на телеграм-канал, зрабіце гэта. Я нагадаю, что у адрозненні от интернета телеграм-канал заблокаваць немагчыма. Вось якраз на гэта жаліўся у интервью российским пропагандистам Александр Лукашенко. Сапраўды, технічна телеграм-канал немагчыма заблокаваць. І ён, як зрэшты, у сярэдняй хвалі, на якіх мы цяпер вяшчаем, застаецца крыніцай інфармацыі, над якой кіраўніцтва Беларусі і спецслужбы не маюць кантролю.
Беларуская служба «Радыё Свабоды» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 до 22 і ад 23 до паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце «Радыё Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
А зараз выпуск навінаў. Сойм Литвы признал Светлану Тихановскую обраным лидером Беларуси. Александр Лукашенко, губляя свою легитимность, заявил парламент Литвы. Светлана Тихановская дала старт кампании «Я, мы, координационная рада». Як поведомил в «Свободе» официальный представник помежного комитета Антон Бычковский, ягоное ведомство выслало отказ керовнику белорусского костелу Кондрусевичу на ягоную скаргу с причины заборона на уезд Украину за мяжи, что в отказе он отмовился казать, бо это особистая переписка, как было сказано. Покуль Кондрусевич недоступный для комментаров, але, як подтлумачил в «Свободе» прессовый секретарь Белорусской католической церкви Юрий Санько, митрополит просил не публиковать змест гэтага отказу. Однак зразумела, что он незадоволены отказом, бо по-ранейшему не може въехать в Беларусь и накировав новые скарги у Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних справ Беларуси, поведомив Юрий Санько. Четверо суток присудили городскому активисту з Могилеву, який на митингу нес плакат «Только раз у аду». Затримали Сергея Пехтерова 10 вересня у Ленинском отделе милиции, куда его выкликали сведкам. До суду тримали в изоляторе. У Ленинском суде справу супрац Пехтерова разглядали праз скайп. Ён сябрамі прывёз да ізалятару, дзе трымалі схопленых у першыя дні пратэстаў раскладзеныя крэсла, каб родным было лягчэй стаяць у чарзе за перадачамі. На бліжэйшым саміце вышаградскай групы «Еўрапейскі звяз» прадставіць праект падтрымкі беларускага народу, паведамляе ТАСС. і цитую заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Маравецького. Білорусам хочуть пропонувати проєкт економічної супраці, у яким говорка пойде про енергетичну безпеку, супрацю у інформаційним і інфраструктурним секторах, а так само безвізове переміщення. Ці пропонова буде адресована білоруським уладам, чи буде розглядатися без їх уділу, з повідомлення покуль незрозуміло. Чотирьом арештованим супрацовникам «Панда Док» сьогодні виставили обвинувачення поводля частки 4 артикула 209 Кримінального кодексу. Це махлярство учинене організованою групою або у особливо буйним помірі. Гэты артыкул прадугледжвае пазбаўленне волі на тэрмін ад 3 да 10 гадоў са штрафам. Аднак, як адзначае адвакат кампаніі Антон Гашынскі, абвінавачванне не канкрэтызаванае, іх ролі і дзеянні не распісаныя. Раней у самой кампаніі заявілі, што падазрэнне ў адрас іх супрацоўнікаў не адпавядае рэчаіснасці, а ўся дзейнасць фірмы вялася ў поўнай адпаведнасці з заканадаўствам. У «Панда Док» упевнены, что репрессии чинясь, каб оказать тиск и спынить инициативу яе заснавальников. Раней заснавальник компании Сергей Борисюк, а так само Микита Микада, приватно инициовали сбор грошов для силовиков, якія вырашили изменить профессию. Яны атрымалі калі 600 заявак. Сергей Борисюк у сябе ў Фейсбук адзначыў, што падчас ператрусаў у офісе шукалі спісы службоўцаў, якія да іх звярталіся. 10 верасня кампанія «Панда Док» паведаміла, што рахункі арганізацыі заблакаваныя, таму яны не могуць выплаціць заробак больш чым 250 супрацоўнікам. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Сергій Навумчык, працягваем праграму. У двары на вуліцы Чарвякова ў Менску штовечар праходзяць канцэрты і іншыя актыўнасці. Цяпер гэты двор штовечар пільнуе міліцыя. Нават прыязджаў АМАП і былі затрыманні. Свабода наведала двор, вядомы цяпер як плошча перамен.
Я з другога двару, але вельмі ўдзячны за тое, што ёсць такі маленькія выспа свабоды тут побач з маім месцам жыхарства. Я з вялікім задавальненнем прыйшоў.
С одной стороны, стало немного интереснее приходить, потому что каждый вечер здесь какое-то мероприятие проходит, концерты. Ну, с точки зрения безопасности, конечно, есть вопросы, да. Чувствуется некоторая тревожность все-таки за себя, за детей, потому что, ну, дети боятся каких людей в масках. И это вполне ожидаемо.
А наколькі часто яны сталі здзіўляцца, наколькі часто вы з дзецьмі такіх людзей бачыце ў масках?
Ну, последнее время там буквально, когда был разгон, понедельник, наверное, четверг, а так в основном были только сотрудники милиции в масках, которые приходили вместе с сотрудниками ЖКХ убирать мурал. Именно ОМОН сюда приезжает, наверное, только второй раз.
Молодцы наши все жители, что выходят, поют песни. Мы очень сильно сплотились. Мы ощущаем плечо и помощь друг друга. То есть все здорово. То, что сейчас происходит у нас, это на самом деле здорово.
Я не знаю, что они хотели, они не говорят, чего они хотят. Они это не объясняют. Ни на законодательном уровне, ни на каком, ни на человеческом языке. Они не объясняют, чего они хотят. Вот и все.
Я думаю, что это просто ужас какой-то. Я не могу выйти на площадку, потому что на меня это психологически давит.
Вчера влетели в часов 9 вечера ОМОН, и вот эти сотрудники в масках, в темно-зеленых костюмах, слышны были плач детей вокруг. Потому что детей было очень много. Человек было в раза 3 больше, даже в 5 больше, чем сегодня. И слушали концерт, и вылетает ОМОН, и слышен был плач. И дети сразу задавали вопрос, слышно было. Вот я возле мамы стоял. «Мама, а кто это?» И мама не знала, как ответить. Ну, бандиты, не бандиты, кто это? Вроде бы они наши, а вроде бы и вообще не наши.
Я не понимаю.
Белорусская служба радио «Свобода» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приема. А так само дайте нам ведать, те важное для вас радио у часа проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.
Вы на хвалях «Радио Свобода», и мы протягиваем знакомить вас с расповедами людей, яких збивала и катавала белорусская милиция. Программист Владимир Родченко с Городни и еще трое поплечников встали на колени на площади Ленина с портретом девчонки, что потерпела у аварии с войсковой техникой. Перед ими на этом же месте затримали коллегу с подобным плакатом. Усих затримали и сбили. Журналисты «Свободы» записали расповед Владимира Родченки.
Правильно ты сказал, понравилось им, не понравилось то, что ты сказал, промолчал ты, еще что-нибудь, без разницы, что бы ты ни делал, тебя будут бить. Честно, со всеми ногами, со всем животом и со всем остальным... Очень большое было желание, но реально не было физической возможности просто встать, посмотреть этому чуму в глаза и сказать, ну, пристрели меня уже наконец-таки, если ты такой крутой. Плюс с учетом того, что мне прилетело в живот, когда я попросил адвоката, ну, еще стоял, наклонившись, подписывая этот, и попросил адвоката. Вот. И мне просто со всего размаху прилетело в живот. Я думал, все уже там. Ну, на этом просто... До этого была нога выбита, и, ну, я постоял... Пока еще стоял там, и пока ты туда приехал, еще, видимо, работает адреналин, и оно не ощущается сразу боли. Но спустя, наверное, час или полтора мы простояли на коленях и начали водить на допрос. И когда меня подняли, я понял, что все, ну, с ногой там что-то не так. Я туда на третий этаж еле доковылял. Увидев пост уже с Лешей, который стоял на коленях, это мой коллега, сотрудник, я его очень хорошо знаю, и это был мужской поступок. Ну, я прочитал эту историю, просто распечатал плакат, и все. Таких нас оказалось несколько человек. Никто ничего не организовывал, не было такого, кто пойдет там что-то защищать, нет. Просто практически молча мы оставили все вещи и вышли, выдвинулись пешком на площадь Ленина. Пока туда пришли, Леши уже не было, вот, к тому моменту. Мы просто пришли, спокойно встали на колени, подняли плакаты. Вот, у троих из нас были плакаты, один был без плаката. Ну, как бы, тут не суть, просто кто с чем хотел поддержать, про девочку. Вот. Приехал бус синий, Форд, вылезли, ну, культурно... Я их не могу называть, да, это реально гоблины, просто в масках, им даже стыдно, они даже лица свои показать не могут. Нас пластиковые наручники затянули, и все. Мы стояли на коленях в проходе друг за другом, да, смотря в спину товарищам. Нас было четверо, вот так мы и поехали в РОВД. Ну, и там уже началось. Били по шее, задавали вопросы, оскорбляли, сколько заплатили. Вот. Когда узнали, что мы программисты, спросили, сколько зарабатываем. Когда узнали, сколько зарабатываем, поняли, что тема с заплатили не вариант, ну, потому что средняя зарплата программиста 1700 долларов. И сказать, что за 1000 мы вышли рискнуть своей попой, очень смешно. Приехали в РОВД, на территории РОВД, Леша уже говорил, вот, он как раз слышал. Нас выводили один за одним, я был второй. Поставили в спортзале Ленинского РОВД, вот, сказали, любите на коленях стоять, ну, здесь будете стоять, только еще мордой в пол. Вот так мы там в наручниках, в позе, не знаю, как ее правильно описать, ну, на коленях реально все, шевелишься, сразу прилетают, бьют. Потом еще поприходили, попинали ногами из разряда, что дома не сидится, ну, опять же, вот это все унижение, и где-то через час-полтора повели на допрос. Вот, ну там по одному. И вот тогда, когда меня подняли, я понял, что с ногой что-то совсем не то. Ну я просто на нее, я ее выпрямить нормально не мог, потому что дико болело, и нагружать не мог. И вот так ковылял на третий этаж. Составляли этот протокол опроса, пришел, по-моему, ОМОНовец, укомплектованный полностью во всей защите, и на лоб вместе с мылом ну, из такой баночки, пшикнули йода, сказали, заставили умываться. Все. Ну, там, все лицо здесь было. Ну, я уже понимал, к чему идет этот. Я просто протер, посмотрел, что это не мыло, да, и все. Ну, дальше, говорю, сами умывайтесь. Поставили подписывать протокол, я попросил адвоката. Просто, ну, там есть графа, где я имею право на защитника. Я говорю, ну, можно мне, пожалуйста, адвоката? Все, в этот момент прилетел... Рядом кто-то сидел, я услышал только, что он встает. Я даже не понял, из-за чего. И со словами что-то ты до сих пор еще не понял, ну вот что-то такое. Вот. Ну, я уверен, что там культурного было 50, может быть, даже меньше процентов. И ударил с колена в живот. Я не ожидал, поэтому даже не закрывался от этого. Ну, меня привели, там положили отдельно, вот, потому что, видимо, поняли, что перестарались. Не дали, конечно, занять, ну, положили это, там, громко сказано, потому что там колени под себя, все это, ну, то есть, как мог, я так себя там и собрал, и все. Ну, то есть, я лежал там, не знаю, в позе умирающей улитки, что-то такое, на боку, да, и все. То есть, сказали, повернешься, дернешься, где-то что-то посмотришь, дубинкой... Ну, по-русски побьют. Ну, там они говорят не совсем, только матами. Ну, и где-то час, я думаю, я в таком положении лежал, пока не пришел, походу, начальник. Вот, в сером костюме, рубашке. И не сказал, что вызывай скорую. Ну, все. Потом уже приехала скорая, там, и меня забрали с подозрением на разрыв. Ну, реально, когда диагноз мне сказали, мне там не по себе было. Ну, то есть, врач говорит, ты живот хоть расслабь, а я не могу. Ну, то есть, настолько это, да, там, ногу я выпрямить не могу. Ну, то есть, меня там выпрямлял врач. Все, погрузили в скорую и повезли. Моя очередь доказывать это все в суде. Я не хочу никакой мести, никакого насилия. Это будет исключительно судебное разбирательство. Я им обещаю, что если кто-то даже посмеет мне угрожать, мне, моей семье, моим коллегам, знакомым, вот, это все будет опубликовано моментально, сразу же. Вот. По всем этим вариантам будут работать лучшие адвокаты Беларуси, поверьте. IT-сообщество сделает все для того, чтобы все программисты, которые пострадали, вот, для того, чтобы наказать всех причастных к этому всему. Это гарантирует любой айтишник, любой программист. Никому не хотел бы пожелать оказаться в такой же ситуации 100%. Ну, то есть это травма психологическая 100%. Да, то есть после нее я уверен, что нужно обращаться просто к психологу и, по крайней мере, выговориться. И на самом деле это один из пунктов, почему я... скажем так, не то что с удовольствием, но даю интервью, чтобы выговориться, чтобы это прошло, чтобы я это проанализировал с кем-то, а люди это просто узнали. Сейчас я прекрасно понимаю, что я хочу одного, ненасильственно всех наказать, именно всех найти. Желательно еще, чтобы эти сволочи друг друга просто там сдавали. Вот. Потому что я знаю там имена части, да, ну, часть, там будет имя человека, который был присутствовал на суде, вот. Он был в этом кабинете, и он мог это все остановить, он не остановил. Будет имя следака, который писал это все, он составлял протокол тогда, когда мне дали в живот, и он это все не остановил. Он видел вообще мое состояние на тот момент.
Беларуская служба радио «Свобода» часово обновляя радиовещание на средних хвалях. Программы можно штодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минскому часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приема. А так само дайте нам ведать, что важное для вас радио в часе проблем с интернетом. Шукайте радио «Свобода» на всех социальных сетках.
Добрый день, поважанное господарство, говорите и показывая свобода. С вами Праский акцент, я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей передачи, политологи Андрей Казакевич. Андрей, приветствие.
Витаю.
И Рыгор Остапеня. Рыгор, добрый день.
Добрый день.
Спадарство, тема нашей сегодняшней гутарки – это загадки признания и непризнания Александра Лукашенко и Светланы Тихановской. Нагода для нашей гутарки – это решение литовского сейму. Литовский сейм одноголосно, нагадаю, признал Светлану Тихановскую национально обранным лидером, а Александра Лукашенко назвал нелегитимным керовником. Андрей, вот что это означает? Сдается, нелегитимным керовником Лукашенко назвали уже все страны Евразвязу, а вот это решение Сейму, что оно означает? До речи, телеграм-канал «Пул Первого» президентский пожартовал, что, мовляв, так и мы любого литовца можем полечить керовником Литвы.
Колен погодится.
Да, вот. А вот все ж таки, что означает решение литовского сейму? Те означает это, умовно кажучи, что посол Литвы уже больше не будет иметь размову с Александром Лукашенком, с призначенным им МЗС, а будет аккредитованы при Светлане Тихановской?
Ну, думаю, нет. Я думаю, что пока что разговор идет только про непризнание Лукашенко де юре, так, а не отмова с ним коммуниковать де-факто. Ну, принамсі, будем глядеть, как будут разгодываться подеи далей. А если ходить в решение, я бы его интерпретовал таким чином, так? Тим більше, що, в принципі, дипломатичні стосунки усталювані з країною, а не з непосередньо самим Лукашенко. Тому тут є широке поле для маневра. Чим відрознюється від того, що було прийнято Європейським Зв'язом, деталізація? Ну, по-перше, фактично Сейм уже не признає Лукашенка легітимним президентом. Той час, як відповідності з рішенням Європейського Совєта, ми можемо казати только про то, что Лукашенко сгубит свою легитимность после стечения егоных бегучих полномочий. То есть это там альбо после инаугурации, альбо там недзе на початку листопада, так у нас отримливается. И так само у решения Сейма там детализовано, что они не будут признавать все домовы, которые будут заключаться Лукашенко надалей, и так само некие иншие решения. То есть все эти решения будут ставиться под питание. Мне такое чувание, что навод это, я бы так вот, подпримерковано до встречи Лукашенко с Путиным 14 вересня. И это будет значить, что навод, когда там вот Лукашенко подпишет некие интеграционные мапы и некие союзные домовы, то принамсі з пункту гледжання Литвы, яна не будет лечить такие домовы легитимные. То есть, в принципе, Беларусь, ну, коли, скажем, эта практика будет поширяться, далее будет потраплять вот с этими домовами международными, особливо с Россией, у шерую зону. Не в черную зону, что иногда автоматично будет не признаваться, это одразу будет зрозумело, что это будет значить, там, какие это будет иметь там юридичные и иные наступства. Это, сапраўды, шерая зона. То есть, некоторые домовы, напомню, будут по факту признаваться, але многие решения, многие домовы будут ставиться под питание. Я думаю, что гульня будет неяк отбываться у этом речище. Ну и, конечно, шмат, что будет залежить от того, как иные краины Европейского Звяза будут реагировать на эту ситуацию, и будет эта практика поширяться и приматься большими краинами. Ну, Григор, Польша там немечно, конечно.
Григор, виноват. А вот это как бы головная частка решения. Признание Тихановской национально обранным лидером. Это же не признание президентом, а признание кем? Вот что означает эта частка решения? Причем яна в этом смысле беспрецедентная. Никакие иные страны Евразвязу, сдается, такого решения не принимали.
Так, сапраўды, это, в принципе, это частка, которая там в некой ступени больше важная, и в некой ступени она, которую так само можно оспречивать, так? Потому что, сапраўды, мы не имеем никаких там доказов, как сказать, что Светлана Тихановская перемогла на выборах, потому что бюлетеня хутчэй за сваю не існуе, выбары былі сфальсіфікаваныя. І таму гэтая частка вельмі важная тым, што ну, гэта стварае вельмі моцную калізію, так, паміж Лукашэнкам, паміж Ціхановскай, ставіць іх там на нейкай адной ступеньцы. І я думаю, што гэта такой варыянт, які азначае, што Беларусь стала яшчэ на адзін крок бліжэй да таго, што ёсць у Венесуэле, так? І існаванне двух паралельных кіраўнікоў дзяржавы, хоць безумоўна казаць там пра тое, што Светлана Ціхановская прэзідэнт, гэта, канешне, заўчасна. Таму мне падаецца, гэты працэс, каторы ён наўрад ці пойдзе занадта далёка, так? Ну, але я не думаю, што, напрыклад, тая ж Німеччына прыме такое ж самае рашэнне, але ў любым разе...
Рагор, так вот, вы сказалі пра калізію. Тут калізія ўзнікае не толькі паміж Ціхановскай і Лукашэнкам, але, умоўна кажучы, паміж Вільні і Берлінам, бо... Як бы Вільня признає один статус Тихановской, а Берлін як би інакше її трактує. Это не може створати какие-то проблеми во взаємоотносинах поміж ними уже?
Ні, я думаю, що це все ж таки, в принципі, вони всі глядяться на ситуацію досить однолькою, просто можуть приймати некі крихо дрозні рішення. Але безумовно тут є момент, що ми всі погружаємося в нейку шэрую зону, так? І гэта буде адчувацца па ўсіх напрамках, якби шыракаючы. Я, наприклад, я не уявляю себе, як тепер Міністерство фінансів буде випускати євробанди, так? Тому що, ну, автоматично затрапляють в нейку шэрую зону. Як там вести некі перемови з білоруськими урадовцями? Так само, завсюди гэта будуть некі шэрые зони, гэта завсюди будуть некі двойні стандарти, може тройні, може чотирні.
Это так, будет индивидуальный подход, а не стандарты.
Ну, вот так давайте назовем это. Индивидуальный подход звучит нашмат лепше. Ну, але гаворка будет про то, что так, мы все погружаемся в шэрую зону.
Андрей, вы уже писали некое тлумачение, у чем как бы вот адрознивается теперешнее решение в развязу от всех попередних, бо после 94-го года все выборы не признавались. Як мы з вами памятаем, пасля 99-го году таксама гучалі заявы пра тое, што всё, Лукашэнка згубіў сваю дэмакратычную легітымнасць. І пасля выбараў 2010-го году таксама, дарэчы, гучалі і тады галасы ад патрэбе новых выбараў, але пасля гэтага якбы сітуацыя ў значнай ступені вярталася на колы свае. І заўсёды тлумачылася, што ну, вот ёсць некі фактычны кіраўнік гэтай тэрыторыі, і таму мы так ці інакш павінны будаваць з ім адносіны. Вот чым цяперашняе рашэнне адрозніваецца ад тагачаснага?
Ну, самое принциповое отрознение в том, что когда ранее просто не признавался демократичный характер выборов, и это ставило под питание легитимность, да, але признавались выники выборов. Ну, разумеется, это все равно за все не чисто юридичное решение, але и политичное, и по всем попередним кампаниям не было сомнений, что Лукашенко все-таки отымливал электоральную большинство. Тому ягоная перамога яна прызнавалася. Яна прызнавалася нечэснай, але прызнавалася. Да? Тому гэта сітуацыя гэтага года, яна зусім іншая. Тут ужо, прычым гэта ж была цэлая спрэчка на ўзроўні Европейскага Савету пра то, якія мыслі фармулёўкі. А для фармулёўка атрымалася такая, што не прызнаюцца вынікі выбараў. І ўжо ў тлумачэннях функцыянеры Евразвязу сказали, что это значит, что они не признают Лукашенко переобраным. И фактично, значит, он ну, не становится полновартостным представником народу и краины. Это отбывается в першиню. Ранее были спробы, конечно, его признать нелегитимным, были некие заявы, але николи не ставилось под питание ягоной перемоги. Тут ягоный статус, конечно, зусім інші. Конечно, шмат што будзе залежыць, я ще гэта падкрэсліў бы, да, ад практыкі, да, тому што гэта сапраўды шэрая зона, але вот што ў выніку гэта будзе, да, будзе, конечно, залежыць ад, ну, уже канкрэтных рашэнняў па канкрэтным питанням, там, скажімо, от, супрацовництва.
А ви пока... Пробачьте, Андрей, я вас перепиню. Вы пока не можете сказать, вот, что это операционально будет означать? Ну, умовно кажучи, там, отключить амбассадора, приедет новый, и он будет вручать доверчие грамоты Лукашенку?
Ну, я вот такие... Знаешь, я говорю, что тут мы не можем сказать, как будет, да. Мы можем только думать, как это может быть, какие это мастусы можем иметь. Потому что, конечно, по логике не треба уручать. Але з іншого, ну, я мог бы зробити це виключення на конт того, що, ну, окей, то есть мы тут допускаем такую процедуру, тому що это вигода, наприклад, Німеччина місць тут повноватиство амбасадора. Окей. Але потім, наприклад, розглядається питання допомоги білоруському раду чи білоруській економіці в виніку ковіду. Да? А німецький рад каже, що ну, ми не можемо заключити таку домову з нелегітимним президентом. Ну, причому я навіть не сам рад, а під тиском, наприклад, тих же самих там, літовців, поляків, білоруської опозиції і так далі, і він буде вимушений прийняти таке рішення. Тому що от, у відрозненні, там, скажімо, у цих попередніх ситуацій є і певна така ну, юридична зачепка, є рішення про те, що цей президент, як вони повномоцтва, вони не признають. І я так бачу, що це буде завжди в кожному конкретному випадку прийматися особно, чи не кажу про індивідуальний підхід. Да? Ось, в связи з тим, що це нестандартна ситуація, та, що це не яка така звикла практика супрацовництва з країнами, скажімо так, у нашому регіоні, да, то все буде от, регулюватися конкретними кейсами. І це може мати правдивельні серйозні наступства. Я маю на увазі, перш за все, економічні наступства. Тут вже Рихло сказав там, про євробонди. Але давайте там ще згадаємо і про можливість отримання міжнародної допомоги, да, кредитів, різних програм співпрацівництва поміж Білорусі і ЄС. Тобто, в принципі, це буде ставитися під питання. Ну, крім того, звісно, можуть ставитися під питання будь-які домови, зв'язані з позбавленням Білорусі там частки суверенітету. Глядається, наприклад, у минулому році я відмічив ніяких дискусій з німецькими депутатами, там, представниками уряду, і тоді от вже була тема про глибинну інтеграцію, і що, коли, от, скажімо, Путін і Лукашенко не підписують якусь домову, і Білорусь зникне, да? От питання, як буде реагувати Німеччина. Отказую такого, ну а що тут такого? Тобто, суверенні країни поміж собою заключили домову. Ну, може бути, коли громадяни Білорусі виступить супроць, ми будемо нещо думати. Ну, але, в принципі, ну, немає ніяких підставів нам не признавать такі домови, ніяк на їх реагувати. Зараз такі підстави є, ну, з'явиться принаймні, да, після страти легітимності. Це можна буде за сьогодні сказати, що заключена домова з нелегітимним президентом. І він не мав на це повномоцтва. Ми її не признаємо. Ми не признаємо страту суверенітету Білорусі.
Григор, ось спадар Жозеф Борель, керівник європейської дипломатії, певний час тому дав таке тлумачення, що от Лукашенко ми трактуємо так же, як Ніколаса Мадуру, гета президента Венесуели, де признаний нібито якби інший чоловік президентом, але покільки Мадура утримлює владу, утримлює повномоцтви, то от його так само в ніякому сенсі признають. Так от, от ця практика, скажімо, венесуельська, от які в практичному плані, що це буде означати для Білорусі?
Ну, я думаю, то, що Андрій згадав, і то, що я казав, там, наприклад, про Міністерство фінансів, ну, це пойде, по сутності, по всій системі, це реха гэтага рішення не признавати Александра Лукашенко цілком легітимним президентом. Ціна признавати нелегітимним. Так, то бок, ну, знову ж, можемо вернутися до гэтых євробандов. Хто тепер їх буде набивати? Незрозуміло. То бок, гэта нагу, їх ніхто не буде набивати. Їх, так, я далі працюю. Так, як може виглядати приватизація білоруських підприємств російськими олігархами? ніяк вона тепер не може видати. Ну, тобто, не, не може просто передати, да, там лісні безплатно, як це сказати, а все остатнє чоловік заплатить після вигляді санкцій, які він отримає. Тобто, незрозуміло, яким чином це буде відбуватися приватизація. Хоча за все, як я сказав, ніяк. Те саме по домовам з Росії, так? Як вони будуть признаватися? Ні, як вони будуть признаватися. Тобто, відомо, що пойде процес, коли ось буде заморожена велика частка діяльності всієї білоруської держави.
Ну, а от в цьому сенсі, те, про що я от питав Андрія, чи не отримається так, що ситуація все ж таки якби спливе на business as usual, як воно було в 6-му році, в 10-му році, коли так само спочатку казалося, що ні-ні-ні-ні-ні, ми не признаємо, а потім, ну і ми зараз бачимо якби певні ластовки цього підходу, от те, що з подачі Берліна Лукашенка був виключений, ну, не включений в спіс нев'язних, що, мовляв, ні, хай, так сказати, йон буде паза гэтага спісу, і бо нам треба з ним комунікувати. Ну, значить, от все ж таки є така імовірність, що яно все вернеться, я кажу, на коли своє, ні?
Я думаю, что не, по той простой причине, что Беларусь не вернется на то, какой она была ранее. То есть для того, как европейский связ мог отмотать некие свои решения, треба, как Александр Лукашенко отмотал некие свои речи, часть из которых уже отмотать немогчимо. Были забитые люди, в Беларуси сотня политвязнев, Александр Лукашенко не имеет легитимности в очах белорусского громадства. Тобто, по великому рахунку, відмотати рішення теоретично можливо. В практиці, наскільки це Європейський Союз може зробити, мені здається, що це вельми складно зробити. Тобто, я не великий, я не маю особливої віри у настойливість Європейського Зв'язу, що, в принципі, доказувала наша історія. Там про ту ж саму реабілітацію політв'язня, про яку вони так вимагали настойливо, яку вони ніколи не отримали. Тобто, але у будь-якому разі я не бачу можливості відкрутити ситуацію назад. Тобто, що зараз ось у нас сотня політв'язнів, їх же треба починати судити як-то. Да? Тобто, це почнеться ну, ось далейший процес как бы, нагнітання. А допереди нас ще чекають вельми шмат, я думаю, ніяких вельми дивних речей, так, ніяких репресій, і я не думаю, що білоруське громадство остине. Коли будуть протягнутися марші по 100-200 тисяч чоловік, то це, безумовно, буде повеличувати якби, тиск на Захід, щоб Захід не збавляв свого тиску, якого поки що особливого і нема. Тобто, наприклад, я хотів уявити собі, що Світлана Тихановська завтра приймає рішення, що вона вертається в Білорусь. І в Білорусі її арештовують. Ну, тобто, наскільки Захід може відкрутити ситуацію в таких умовах? Не може.
Григор, і останнє, може, питання. От на ваш погляд, яка реакція Росії? Ці не отримлюється так, як некоторі наші з вами колеги, політологи кажуть, а так само і некоторі і політики в Європі кажуть, що ну от цим рішенням якби Білорусь заганяється в руки Росії. Ці наоборот, покольки от в Росії будуть розуміти, що ніякі ті погодження з Білоруссю не будуть прийняті світом, то може бути і це їх наоборот якби остудить їх обдымки.
Ну, я думаю, что я, принаймся, особисто воспринимаю непризнание Александра Лукашенко, как махчимость аккурат некой беспеки от игонных домов из России. И я думаю, что безумно Россия мая вельми складанную ситуацию, теперь она не до конца разумея, каким чином ей треба реагировать, потому что что ей может дать теперь Лукашенко? Ну, скажем так, не так и шмат у легитимном поле. Я думаю, что у нелегитимном поле он аккурат уже готовы давать вельми шмат. Он уже, бачите, прямая как бы мапы губернии, то бок уже как бы отчувается. Его уже приезжают российские журналисты и отчитываются на камеру. То бок он уже, в принципе, я думаю, морально готовы до вельми дрянных решений для Беларуси. Але ці пойдзе гэта Россия так брутально? Я думаю, что нет. То бок они будут дзейнічаць хутчэй у некой неяк больш мягка будуць уваходзіць, будуць стейкхолдерамі ў часе транзіту, чым тымі, хто будзе проста зверху чымсьці кіраваць.
Андрей, и ваша оценка, вот такой все-таки двоистый подход Европы, с одного боку вот такое решение Литвы, огульное решение, что Лукашенко нелегитимный, с третьего боку то, что все-таки вот в спис его нібито покуль принамсі не включают. Як Россия вот на этот суплет факторов будет реагировать?
Ну, по-перше, там включили, не включили його списку в окулі. Чисто символічний крок. Я вже сказав, що само рішення Європейського совєта, воно може мати реальні, ну, економічні наслідки, мільярди, да, для Білорусі, а що там включити, не включити одного чоловіка в список, це не так важливо.
Тим більше, що його-то все рівно зараз нікому в голову не прийде запросити туди.
Так. Тобто це просто, як би, ну, як Путіна не включили, да, щоб мати з ним контакт. Ну, і тут Лукашенко не включили по той же схемі. Тобто я не надавав би велике значення цьому рішенню. Але те, що тичеться в околі знішньополітичної ситуації, да, ну, складається так, що все-таки Лукашенко отримується для Кремля у такої ослабленої, вельми ослабленої ситуації, вельми дорогі. Санкції європейські, ну, скажімо, позиції європейські, вона робить Лукашенко менш цікавим для Кремля. Тому що ставить під питання його нелегітимність, погоршає економічну ситуацію режиму, це значить, всі ці вот, видатки додаткові будуть кластися на
Можна тоді сказати, що от якби інтеграція, навіть юридично якби оформлена з Білоруссю, Росією, це буде фактично як долучення Криму. Зробити можна.
Ні, це буде Абхазія, от не Крим. Тобто от я розглядаю більше така, ну, подобна схема, це абхазський варіант. Да, тобто просто непризнані домови, невизначений статус, максимальные санкции, ну же максимальные, да, супрать компании, какие будут денежные приватизации, альбо там, скажем, супрать неких особенных секторов, то есть все это, ну же, вот, усплывает, да, коли это будет протягиваться, но ли, я не думаю, что тут максимальные корпорации, ну, корпорации не будет...
Не, я имею на увазе, что вот как бы юридичный статус ситуации, вот россияне это бы сделать могут, але как бы признання ніякого не отримлюється.
Будуть питання. Це тут, знову ж, рост такої сфери зони, причому тут вже в одрозненні там від того Криму або Абхазії, це все-таки 10 мільйонів населення, 10 мільйонів населення, ну, не лояльних, по великому рахунку, та того режиму, який не будуть виратовувати, і потенційно люди, які можуть стати нелояльними до Росії. Ми вже бачимо, да, такі, ну, вразні антиросійські тенденції в связи з позицією Путіна, як це буде далі розвиватися. Тобто це, ну, цілий такий комплекс серйозних проблем. Я думаю, що все-таки, коли це ще не прийнято, то в некій такій, от, ну, принаймні, в ближайшій перспективі все-таки Кремль буде думати скоріше про транзит, чим про заховання. У принципі, от той же самий конституційну реформу, як я її бачу, її просовують менавіто русські. Це не стільки ініціатива білоруських владів, як когось там супокоїть, але тільки план якраз Кремля, щоб все-таки які інституційні такі зміни були. І знову ж, по аналогії з Абхазією, щоб там мінялися президенти, щоб там відбувалися ніякі вибори, але при цьому в орбіті російської...
Рука Росії заставалася.
Країна, да, заставалася. Це от ідеал, я думаю, да, щоб хотів би мати Кремль. А підтримувати просто Лукашенка, ну, він, по-перше, не предсказальний, по-друге, вельми дорогі, а для його тільки проблеми. Тому, ну, тут, от, як не крути, це не вельми раціональна стратегія.
Добре. Дякую великі, Андрій. Дякую великі, Ригор. Глядите нас, поважаные глядачи, в Ютубе и у Телеграм-канале. Всего до побачення.
Всего доброго. Счастливо.
Белорусская служба Радио Свободы часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по поводу Минского часу. Настройтеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
І завершаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру песняй у выкананні Данчыка.
Из нас кожный живет.